Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы завершим изучение 8 главы послания к римлянам, начатое в позапрошлой передаче. Эта глава завершает учение Павла об освящении. Также в этой главе мы находим две другие великие темы – безопасность верующего и невозможность отлучения истинного верующего от Бога. В нашей сегодняшней лекции мы будем обсуждать раздел этой главы, где обсуждается новый замысел Бога. Если послание к римлянам является величайшей книгой в Библии, а восьмая глава представляет собой кульминацию данной книги, то 28 стих, вне всяких сомнений, является наивысшей точкой самой восьмой главы. Божий замысел гарантирует спасение грешников, и три следующих стиха представляют нам процесс восхождения к спасению, как назвал его кто-то из великих богословов. Прочтем 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Многие из нас черпают покой и уверенность в этом стихе. Мы знаем, что все творение стенает, но мы также знаем другое. Все в этом мире содействует ко благу. Даже наши стенания. Мы знаем, что Он делает так, что все действительно обращается нам во благо, ибо Господь стоит за всеми событиями, и Он направляет их. Однако часто мы взываем к небу, подобно пророку Иеремии, спрашивая, «Зачем Господь позволил нам увидеть все эти невзгоды и страдания?» Несколько лет назад в одном большом городе произошло сильнейшее землетрясение. Мне рассказали, что среди всей этой разрухи и смятения была одна женщина, которая блаженно улыбалась. И когда ее спросили, как она может сохранять присутствие духа и даже радоваться в подобные минуты? Она ответила, «Я радуюсь, что мой Бог способен так встряхнуть этот мир. Как это чудесно, друзья мои, когда мы способны встретить все, что угодно в этом мире, как жизнь, так и смерть, без всякого страха». Я думаю о Павле, который мог смотреть в будущее без содроганий. В книге Деяний, в 21 главе, в 13 стихе, нам приводятся слова апостола, обращенные к его товарищам. «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Многие из нас наверняка хотели бы достичь такого состояния полного посвящения себя Господу. Теперь обратите внимание на тот факт, что все содействует ко благу тем, кто призван по Его изволению. Многим людям тяжело принять эту истину. Призванные – это те, кто получил приглашение или принял его. Они были рождены свыше. Они на своем собственном опыте познали Божью любовь. В первом послании к Коринфянам, в первой главе, в стихах 23 и 24, Павел описывает три группы людей. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость». Первая группа здесь – это иудеи, которые полагались на свою религию с ее обрядами и церемониями. Для них крест был камнем преткновения. Вторая группа – это эллины, то есть язычники, для которых основанием была философия и земная мудрость. Для таких людей весть о кресте представляла собой безумие. И, наконец, третья группа – это призванные, среди которых были как иудеи, так и эллины. Эти люди были избраны не на основании религии или мудрости. Сам Бог призвал их. Для них крест был силой Божьей к спасению. Призванные услышали Божий призыв, и это было самым важным. Я полагаю, что и в наши дни мы тоже сможем найти эти три группы. Не так давно я приводил вам свой пример с лягушками. Представим себе, что мы идем на болото и находим там 10 жаб. Мы говорим этим лягушкам, что научим их летать. 9 из них скажут, что им это вовсе не нужно, что им нравится их теперешняя жизнь на болоте. Им удобно и привычно плавать в зеленой тине. Но одна жаба все-таки скажет, что она хотела бы научиться летать. Именно эту жабу мы должны называть призванной. И именно она, в конце концов, станет летать. Но ее решение не имеет никакого отношения к остальным жабам. Они по-прежнему остаются лягушками. Друзья мои, погибшие грешники являются погибшими лишь потому, что они сами захотели этого. Нет ни одного человека на всем белом свете, кто бы их к этому принудил. Люди идут в погибель только потому, что они сами выбрали для себя этот удел. Много лет назад один мой знакомый подросток принял решение вступить в нашу церковь. Перед принятием члены диаконы церкви проводили с этим молодым человеком собеседование. Они спросили его о том, каким образом он обрел спасение. Он ответил просто: «Бог сделал свое дело, а я сделал свое». Служители насторожились, подозревая юношу в доктринальных заблуждениях. Поэтому они продолжили расспрашивать его и спросили, какова, по его мнению, Божья роль, а какова его собственная. Мне очень понравился ответ этого молодого человека. Он сказал так: «Божья часть — это спасение, а моя часть — это грехи. Я убегал от своего Создателя, насколько мне могли позволить мое греховное сердце и мои непослушные ноги. А Он не отступал от меня, пока не заставил меня обратиться к Нему. Друзья мои, я обрел спасение точно так же. И это никак не противоречит тому факту, что всякий верующий не погибнет и сможет прийти к Нему». Кто-то сказал: «Избранные — это те, кто желают быть избранными, а неизбранные — это те, кто этого не желает. Но все это происходит в соответствии с его замыслом и по его изволению». И если вы все еще не примирили свой разум с Божьими замыслами и Божьей волей, может быть, сейчас для вас настало время сделать это, потому что это Его вселенная, Он сотворил ее. Я не знаю, почему наш Бог сделал землю круглой, а не квадратной или прямоугольной. Он не спрашивал меня, как мне больше хотелось бы. Он сделал ее круглой, потому что хотел, чтобы она была круглой. Друзья мои, Его замыслы и цели будут воплощены, и у Него есть мудрость и сила, чтобы сделать все это. Что бы ни сделал Бог, это всегда правильно, и не следует критиковать Его, говоря, что у Него нет права спасти того, кто желает обрести спасение. Бог имеет на это полное право. Он праведен, справедлив и исполнен любви. А потому все, что он делает, правильно. Один богослов прошлого в своих проповедях по 8 главе послания к римлянам обычно говорил, что он проповедует доктрину избрания по той причине, что эта доктрина подрубает на корню гордыню, самонадеянность и отчаяние. Мне нравится это утверждение. Дело в том, друзья мои, что в учении об избрании нет места человеческой гордыне, ибо это Его работа и Его мудрость, а также и Его цели воплощаются в этом учении. Читаем стихи 29 и 30. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Слово «ибо» в 29 стихе связывает его с 28 стихом и показывает нам, что здесь не идет речь о том, что кто-то избран, чтобы погибнуть. Павел говорит здесь о призванных или предопределенных. Предопределение не имеет никакого отношения к погибшим. Нигде мы не встретим примеров того, чтобы это слово употреблялось в подобном контексте. И если вы услышите, что кто-то утверждает, что некоторым людям, самим Богом предназначено погибнуть, знайте, что этот человек не опирается на Священное Писание. Предопределение подразумевает, что когда Бог спасает нас, Он позаботится о том, чтобы мы прошли весь предназначенный нам путь. Кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Любопытно, что весь этот удивительный отрывок посвящен освящению, но в то же самое время Павел даже не упоминает освящение. Почему? Да потому что освящение – это работа, которую сам Бог творит в сердце и в жизни каждого верующего. В этом состоит вечный Божий план. Когда Господь, который является великим добрым пастырем и пастыреначальником, отправляется в путь с сотней овец, Он добирается до дома со всей сотней. Он не потеряет ни одной. Помните притчу нашего Господа из 15 главы Евангелия от Луки? В этой притче есть добрый пастырь, который олицетворяет Господа Иисуса. Одна из его овец ушла и заблудилась. Он мог бы сказать: «Ничего страшного, в стаде осталось еще 99 овец». Всего лишь 1% не играет никакой роли. Любой фермер знает, что если ему удается вырастить половину из всех родившихся ягнят, то это очень хороший результат. Но Спаситель не является обычным пастухом. Его не устраивают 99 овец, ему нужна вся сотня, потому что он должен прославить всю сотню. Доктрина избрания говорит о том, что Господь придет домой со всей сотней своих овец. И в этой чудесной доктрине нет ничего пугающего, как считают некоторые. Это прекрасная доктрина, друзья мои. Это значит, что я тоже буду там. Это значит, что вы будете там, если вы, конечно, доверились Иисусу Христу. Это самое утешительное учение в наши неспокойные дни, в которые нам с вами приходится жить. Далее читаем 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Действительно, что мы можем сказать на это? Все это настолько чудесно, что добавить просто нечего. Кто может выступить против нас? Сам Бог на нашей стороне, а потому никто не осмелится обвинить нас в Его присутствии. Читаем 23 стих. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Подумайте, насколько это удивительно. Он даже не пощадил своего собственного сына. Он пощадил сына Авраама, но не своего сына. И поскольку Бог отдал свое собственное дитя умирать за нас, Он даст нам все, что нам нужно. Кто-то скажет: «Но, может быть, я сам не сумею взять то, что Он приготовил мне». Не бойтесь, друзья мои, в этом случае Он сам протянет к вам руку и даст вам это. Его овцы пребывают в безопасности, и это вовсе не из-за того, что они какие-то особые овцы, умные или талантливые. Один фермер, занимающийся разведением овец, однажды рассказал мне, насколько глупые и беззащитны овцы. У них нет когтей или клыков, чтобы защитить себя и дать отпор врагу. Они даже не способны быстро бегать. Овцы — это слабые и беззащитные создания, и они пребывают в безопасности только потому, что у них есть хороший пастух. Сказано, что «тот, который сына своего не пощадил, как с ним не дарует нам и всего». Я приведу вам такую иллюстрацию. Представим себе, что мы находимся в шикарном ювелирном магазине и видим там самый красивый и дорогой бриллиант. У нас нет денег, чтобы его купить, однако владелец магазина вдруг говорит, что он желает подарить нам этот драгоценный камень. А в ответ на наш недоуменный взгляд, он с улыбкой уверяет нас еще раз, что он совершенно бесплатно отдает нам эту драгоценность, которая стоит целого состояния. Друзья мои, если он только что подарил нам этот камень, неужели мы постесняемся попросить у него кусок простой оберточной бумаги, чтобы завернуть обретенное сокровище? Поскольку Бог отдал своего собственного сына умереть за нас, разве не очевидно, что он также даст нам все необходимое для этой жизни, равно как и для жизни грядущей? Читаем далее стихи 33 и 34. «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес». Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Божьи избранники являются оправданными грешниками. Сам Бог дал им оправдание, и кто же сможет обвинять их? Нет никого, кто был бы вправе это сделать. Почему? Да потому что Христос Иисус умер, но и воскрес. Спаситель снял всякое осуждение, и верующий отныне пребывает в безопасности благодаря тому, что сделал Иисус. Во-первых, Он умер за нас. Он был предан за наше прегрешение. Во-вторых, Он был воскрешен Богом из мертвых, воскрешен для нашего оправдания. В-третьих, в настоящий момент Господь пребывает одесную Бога. Он живой. И, наконец, в-четвертых, мы знаем, что Он ходатайствует за нас. Я очень надеюсь, что вы, друзья, молились о себе сегодня. Однако, если вы по какой-то причине не сделали этого, то, знайте, Спаситель помолился за вас. Это очень удивительно. Итак, именно благодаря тому, что сделал Христос, никто не в силах предъявить Божьим избранникам никаких обвинений. Читаем 35 стих. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано?» Здесь апостол Павел перечисляет все то, что только можно представить себе в этом мире. Возможно ли, чтобы скорби или невзгоды отлучили, отстранили нас от Бога? Нет, друзья мои, потому что Он этого не допустит. А может быть, несчастье или теснота? Это нам посреди наших трудностей может казаться, что Бог оставил нас, но на самом деле это не так. Под гонениями Павел подразумевает ненависть и активное противостояние наших врагов. Но все это не отлучит нас от любви Господа. Павел говорит также про голод, наготу, опасности и меч. Все это является кратким описанием жизни самого апостола. Он на своем собственном опыте знал, что все это не в силах отделить человека от Христовой любви. Читаем 36 стих. «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Эти слова взяты из 43-го псалма. Эта пугающая картина представляет жизнь святого в наши дни благодати. Я верю всем своим сердцем, что именно так относится к Божьему чаду сатанинская мировая система в наши дни. И именно об этом свидетельствует нам история церкви. Друзья мои, если сегодня вы стоите на стороне Бога, это вам будет дорого стоить. Будучи подростком, мне приходилось работать на бойне. Я стоял рядом с главным мясником, который своим острым ножом перерезал горло бедным животным. Это было поистине ужасное зрелище. В течение дня на моих глазах умирали сотни овец. Временами мне становилось настолько плохо, что приходилось выбегать на свежий воздух. Однако не менее ужасно то, что в наши дни порой происходит с верными Божьими святыми. Но даже и эти ужасы не отделят нас от Божьей любви. Читаем 37 стих. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Как овца, предназначенная к закланию, может преодолеть все? Это еще один парадокс христианской веры. Преодолеть все в подобных обстоятельствах – это значит получить помощь от того, кто сам обеспечивает нашу победу, кто никогда не допустит нашего поражения. Победа принадлежит Христу, а не нам. Наша победная жизнь – это вовсе не наша жизнь, ибо эта жизнь принадлежит Ему. Читаем далее 38 и 39 стихи. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим». Здесь Павел продолжает перечислять все то, что не может отлучить нас от Бога. Смерть не может отлучить нас. Более того, именно смерть переносит нас к Нему. Многие ранние христианские мученики, стоя перед лицом смерти, благодарили своих палачей за то, что они ускоряют их встречу со Спасителем. Кто может победить таких людей? Что же касается жизни, то нередко именно с жизнью мириться значительно труднее, нежели со смертью. Но все жизненные искушения, падения, разочарования и страдания не отделят нас от Божьей любви, которая во Христе нашем Господе. Говоря об ангелах, Павел, по всей видимости, имеет в виду падших ангелов. Что же касается начал и сил, то это тоже духовные враги верующих. Нынешние обстоятельства или наше будущее, равно как высота и глубина, все это не способно отделить нас от Бога. А также на это не способна никакая другая тварь, что может относиться к чему угодно. Нет абсолютно ничего, что сумело бы отлучить нас от Божьей любви, которая сосредоточена во Христе. Друзья мои, спасение – это история любви. Мы любим Его, потому что Он первым возлюбил нас. И ничто не может отделить нас от Него. Помните начало этой главы? Мы говорили, что верующему нет осуждения. Заканчивается эта глава словами о том, что для верующего невозможно отлучение от Бога. А в середине главы речь идет о том, что все содействует ко благу. Что может быть более потрясающим, чем эти великие истины? Этой радостной мыслью я и закончу нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!